Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером арбитраж партии «Яблоко», заслушав мнение конфликтующих сторон, отложил до 20 июня рассмотрение вопроса об исключении с партии около двух десятков ее членов, в том числе лидера молодежного крыла партии Ильи Яшина и лидера питерского «Яблока» Максима Резника, за сотрудничество с так называемым альтернативным парламентом. Заявление об исключении яблочников написал зампред московского отделения партии Анатолий Рабинович. Факт участия яблочников в нацассамблее планировалось обсудить на предстоящем 21-22 июня съезде партии. Теперь этот вопрос вынесен на арбитраж за день до съезда. Об этом беседуем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко». Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Владимир. Расскажите, пожалуйста, что это за орган, арбитраж вашей партии?
Ну, у нас такой есть орган, который рассматривает внутренние споры. Только я сразу хочу поправить. Арбитраж не может никого исключать, это дезинформация. Вот Анатолий Рабинович попросил, чтобы арбитраж дал оценку действиям, которые он считает нарушением нашего устава и наших решений принятых, когда люди стали заседать вместе с фашистами, сталинистами, антисемитами и так далее. У нас на этот счет есть прямое запрещение бюро партии, то есть мы считаем, что члены партии не могут опускаться до таких тусовок, а в данном случае некоторые партии это решение нарушили. Откуда взялась цифра 20 человек, я вообще не знаю. Вот речь в первую очередь идет об одном человеке, Максиме Резнике. И вот Анатолий Рабинович решил обратиться в официальную партийную инстанцию, которая у нас занимается внутренними спорами, просто для того, чтобы она дала оценку подобного рода деятельности и определила, нарушил ли господин Резник решение руководящих органов партии «Яблоко» или не нарушил. Вот и все. Почему из этого устроили такую просто какую-то сенсационную новость, я не понимаю. Вот когда «Яблоко» повышает пенсии в Москве, пенсионные надбавки, то никто этим не интересуется. Ни агентство, ни СМИ, ни радиостанции. А когда Рабинович обратился по поводу Резника, вдруг это становится какой-то невероятной сенсацией, о которой все говорят. Ну, это, конечно, немножко смешно. Ну, так устроена, видимо, наша политическая журналистика. Вот ее не интересует какие-то реальные дела партии, а интересуют внутренние разборки. Ну что ж, мы к этому относимся спокойно.
Официальный представитель «Яблока» Евгения Дилендорф не скрывает кризиса в партии.
Есть серьезные разногласия в партии. Я не могу сказать, что силы равноценные, потому что люди, которые представляют позицию коалиции со сталинистами, националистами, неонацистами, они немногочисленны. Возможно, пойдет вопрос об исключении. Возможно, они в ходе обсуждения на съезде поймут, что если они придерживаются таких взглядов, то, может быть, они сами должны уйти. Но что-то придется с этим делать. Речь не идет о одномыслии партии. Речь идет о том, что когда приходит час X и решение принято, то ты можешь критиковать это решение, даже осуждать, и публично, и писать, и продолжать убеждать людей, что это было неправильное решение. Но ты не можешь его нарушать.
Напомните, почему именно участие в Национальной ассамблее переполнило чашу вашего терпения, поскольку мы читали открытые письма. Там участвовал Сергей Адамович Ковалев, но он, может, отрицает некоторые взгляды своих оппонентов, но сам факт, в принципе, признает вам слово.
Ну, во-первых, Сергей Адамович просто туда был направлен в качестве наблюдателя. И было, кстати, решение отдельное руководящих органов, что Сергей Адамович Ковалев направляется, в частности, в другую Россию в качестве наблюдателя от «Яблока». Это первое. Во-вторых, Сергей Адамович был наблюдателем, который после своего наблюдения сказал свое мнение об этой тусовки и сказал, что это просто полный кошмар. Вот это сборище совершенно необразованных, неотесанных молодых людей, которые сами не понимают, что они кричат, что они несут. То есть он дал оценку этому сборищу как сборищу людей невменяемых абсолютно. А совершенно другое дело – это Максим Резник, который вошел в руководящий орган этого мероприятия. Там какой-то они создали то ли совет, то ли еще что-то, я не помню. И он прямо в него вошел. Но вот тем самым он, безусловно, нарушил решение партии, потому что одно дело прийти на некоторое мероприятие и посмотреть, что там происходит. Другое дело активно принимать участие в нем, назваться депутатом, как там самозванцы эти себя провозгласили, что они депутаты некой национальной ассамблеи, которых никто не избирал никогда. Вот. И кроме того, это люди, которые не собираются отказываться от своих взглядов, а там представлены и крайние националисты. Напомню, что национализм есть с точки зрения Яблока идеология враждебной России, направленная на разрушение России. И мы давно решили, что мы не имеем с такими идеологиями ничего общего. Есть там и сталинисты, что абсолютно, причем довольно большое количество, что абсолютно неприемлемо для партии Яблоко. Есть решение, запрещающее иметь что-то общее, политически общее с такими людьми. Есть там национал-большевики, которые сейчас активно пытаются прикинуться демократами, но при этом не хотят отказаться ни от своего названия, ни от своей нацистской большевистской символики и так далее. Многократно принимались решения о том, что мы не помогаем этим людям прийти к власти, мы не делаем вид, что верим в их приверженность демократическим ценностям, потому что эта приверженность является ничем иным, как имитацией, мимикрией. Это для того, чтобы просто не дать возможности себя обвинить в экстремизме, делается. Вот, мы всему этому не помогаем. Тем не менее, несмотря на все эти решения, в частности, Максим Резник демонстративно их нарушает и при этом демагогически обвиняет руководство партии в недемократизме, что, дескать, мы преследуем оппозицию. Мы никакую оппозицию не преследуем. У нас всегда есть разные точки зрения и всегда есть возможность бороться за свою точку зрения внутри партии. Но если твоя точка зрения не победила, имей мужество признать это, веди себя по-мужски, что ты проиграл, и не начинай борьбу с партией только потому, что твоя точка зрения не победила. Я считаю, что это признак просто малодушия и трусости. И тем более, когда эта деятельность подпитывается извне, когда она оплачивается для того, чтобы вот использовать этих людей для того, чтобы захватить партию там, сторонним силам. Такие силы есть, мы о них прекрасно знаем. И очень печально, что некоторые члены партии идут у них на поводу, становятся инструментами, участвуют в информационной войне, которую эти силы ведут против партии. Вот. Ну, конечно, меня спросят, какие силы я имею в виду, я напрямую отвечу. Это силы так называемого олигархического реванша. Вот есть олигархи, у нас вообще олигархическая страна. Ну, такой ее сделал Ельцин, такой ее сделали так называемые радикальные реформаторы 90-х годов. Именно эти люди вот создали тот фундамент, на котором был в свое время надстроен авторитарный режим Путина. Этот режим, по сути, остается олигархическим. То есть он закрепляет то чудовищное социальное расслоение, которое возникло между горсткой олигархов и подавляющим большинством населения. И он удерживает вот эту ситуацию авторитарными методами. Но некоторые олигархи были этим режимом отстранены, изгнаны. Ну, то есть, так попросту говоря, отлучены от кормушки. И сейчас они, конечно, этим недовольны. Они пытаются всеми силами вернуться к этой кормушке. Для этого у них есть определенные инструменты, определенные политические силы. Для этого им нужна, как воздух, политическая партия. То есть легальный инструмент борьбы за власть им нужен. Они давно пытаются, что ли, сделать таким инструментом партию «Яблоко». 4 года назад они напрямую обращались к нам с предложением купить нашу партию, вот поставить там своих надсмотрщиков, чтобы партия выполняла их волю, преследовала их цели и интересы. Мы их, попросту говоря, послали тогда, далеко и надолго. После этого мы сделали еще и заявление, что никогда у этих олигархических структур денег брать не будем. Ну, тогда они объявили нам войну. Эту войну они ведут в ряде средств массовой информации. Ну, и в этой, конечно, они платят большие деньги. И, к сожалению, им удалось, так сказать, вот ангажировать таким способом ряд членов нашей партии, которые включились в эту войну и как бы изнутри ее ведут против партии. Ну, мы, в общем, относимся к этому спокойно. Мы выдержим любые подобные атаки. Они нам не страшны. Речь идет о очень небольшом количестве членов партии. Я думаю, что гораздо меньше той цифры 20, которая вдруг появилась, 20 человек. Их гораздо меньше. Ну, просто поскольку их проплачивают те средства массовой информации, которые на них работают, то они создают очень громкий эффект. И пытаются использовать вот этот резонанс для того, чтобы нанести ущерб партии «Яблоко».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о ситуации в партии «Яблоко» беседуем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко». Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», сожалеет о нецивилизованности дискуссии.
В партии идет дискуссия о том, в каком направлении она будет развиваться, о том, как она будет позиционировать себя во внутри российской политики. И в последнее время, на мой взгляд, дискуссия эта приобрела явно нездоровый характер, потому что все чаще и чаще звучат угрозы в сторону людей, не согласных с генеральной линией руководства партии, угрозы об исключении от сотрудников аппарата, от пресс-службы. Была резко обострена дискуссия на последнем бюро «Яблоко», когда, по мнению Явлинского, сформировались две платформы в «Яблоке», радикальная и умеренная, условно говоря. Явлинский и Митрохин вот озвучил такую позицию, что представители проигравшей платформы должны будут партию покинуть. Если они не хотят делать это добровольно, тогда, возможно, будет рассмотрен вопрос об исключении. Теперь вот еще одна история возникла до съезда. Подано заместителем Митрохина заявление в партийный арбитраж, который имеет полномочия исключать членов бюро из партии. Ну, то есть для партии большевиков это было бы нормально, что вот, да, есть генеральная линия, кто-то от нее отклоняется, оппортунисты всех выгнать. А для демократической партии, где дискуссия не криминал, а просто норма, это то, без чего не могут жить демократы, партию ждут очень сложные времена.
«Восток и Запад глазами россиян». В программе «Общественное мнение» в воскресенье 15 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в партии «Яблоко» обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Сергею, и в зависимости от его ответа еще будет вопрос.
Пожалуйста.
Вот, Сергей, вы как, отказывает или нет в праве? Вот, ну, у меня такое же отношение вот к этим партиям, которые перечислил, ну, в смысле, к позиции, там, скажем, сталинистов и так далее. Но вот он отказывает им в праве участвовать, скажем, в свободных демократических выборах или не отказывает?
Слово Сергею Митрохину.
Нет, безусловно, я им не отказываю. Я только не хочу, чтобы моя партия была с ними вместе на каких бы то ни было выборах. или в каких-то политических мероприятиях. Для того и существуют разные партии. Есть партии, для которых человеконенавистническая идеология, та или иная, будь то нацизм, большевизм, ну, есть что-то приемлемое, например, в качестве союзника. А для Яблока это абсолютно неприемлемо. Если кто-то с этим не согласен, ну, пусть идут в другую партию, для которой это приемлемо. Потому что иначе, понимаете, это все превращается в какую-то шизофрению. Политическая партия, она же борется за реализацию своих программных целей. И вдруг, если в этой партии появляются люди, которые говорят, а у нас цели принципиально другие. Мы считаем, что надо объединяться со всеми, вот с любыми, так сказать, людоедами, там, троглодитами, с любыми антисемитами, сталинистами. Вот мы готовы со всеми объединиться, либо же бы свалить существующий режим. Но, извините, это идеология, которая противоположна нашей партии. И речь идет не о том, что какая-то внутрипартийная дискуссия. В рамках внутрипартийной дискуссии такие взгляды могут высказываться. Но терпеть их можно только до тех пор, пока это взгляды, точки зрения. Когда эти точки зрения превращаются в конкретные действия, когда формально заключаются какие-то союзы членами партии с этими вот представителями этих человеконенавистнических идеологий, когда они заседают в самозванных национальных ассамблеях с ними, но это уже действие, которое полностью противоречит идеологии партии. И поэтому, когда нас обвиняют, что в данном случае вот мы кого-то притесняем, зажимаем какую-то дискуссию, это просто передергивание и подмена понятий. Эти люди нарушают нашу программу, они нарушают тот базовый консенсус, на котором зиждется идеология нашей партии. Потому что для нас эти человеконенавистнические идеологии неприемлемы. Когда кто-то приходит и говорит, что мы должны с ними сближаться, ну, это уже представители другой партии. И никто никого не держит, мы никого силком не удерживаем. Мы говорим, что мы в одной партии с такими людьми состоять не можем. Поэтому на съезде должна быть выработана единая какая-то линия в этом вопросе. Если это будет линия сотрудничества с человеконенавистническими идеологиями, ну пусть она восторжествует, тогда мы уйдем из Яблока. Я лично уйду из Яблока, это будет уже не моя партия. Но если все-таки победит та идеология, которая свойственна Яблоку, идеология интернационализма, идеология антисталинизма, а антиолигархическая, кстати, идеология, которая именно Яблоко с начала 90-х годов вырабатывала и продвигала в политическом пространстве. Но тогда должны уйти те, кто не на словах, а на деле уже сотрудничает вот с этими течениями и хочет просто изменить лицо нашей партии и так далее. Пусть они уходят, создают другую партию. Фактически они сейчас хотят нас превратить в некую подтанцовку другой России или во второе издание УГФ. Зачем это делать? Можно просто уйти в УГФ или в другую Россию. Зачем им пытаться при этом просто деформировать основы и трансформировать принципы партии Яблоко, подвергнуть их некой мутации, в результате которой она станет уже совершенно другой партией. По-моему, это бесполезное занятие, из этого ничего не получится.
Бывший член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Навальный, ныне сопредседатель движения «Народ», по-своему понимает сегодняшний день партии.
Сейчас Явлинскому принципиально важно продемонстрировать администрации президента и своим спонсорам то, что он контролирует ситуацию в партии. Ни в коем случае не должно сложиться ситуации, при которой какие-то структуры яблочные, молодежное яблоко или региональное отделение, например, питерские яблоко, ведут какую-то несанкционированную явлинскую политику. Поэтому сейчас вот такие все самостоятельные элементы, они жестко давятся, и я думаю, что от них будут избавляться.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Евгеньевич и Владимир. Значит, это говорит Куштов Магомед, инвалид первой группы по зрению. У меня вопрос будет к Сергею Сергеевичу и предложение, Владимир, вам.
Спасибо.
Да, спасибо. Значит, вот я хотел спросить, Сергей Сергеевич, на ваш взгляд, вот почему Это как депутату Гордумы я вот спрашиваю у вас. Почему структуры государственной власти, я имею в виду в первую очередь Госдуму Российской Федерации, упорно отмахиваются о проблемах, от проблем незрячих людей в России? И предложение, Владимир, вам пригласить кого-нибудь из членов, а еще лучше центрального управления, председателя центрального управления Всероссийского общества слепых, ну, к примеру, председателя Неумывакина Александра Яковлевича, и посвятить одну из передач «Грани времени», пусть расскажет, что за 22 года правления своего конкретно сделано хорошего для незрячих людей в России.
Удается в Мосгордуме провести какие-нибудь законы в пользу инвалидов? Слово Сергею Митрохину.
Последняя инициатива, она косвенно принадлежит Мосгордуме. Вообще-то это была инициатива Олега Смолина, которую я очень уважаю. Это депутат Госдумы. О том, чтобы она такая очень узкая, но в то же время очень важная для незрячих людей, это разрешить им брать на руки в библиотеках вот специальные материалы, которые, по которым они могут читать вот эти книги для слепых, или аудио-видеоматериалы специально для них созданы. И, конечно, Дума поддержала эту инициативу, и фракция «Яблоко», безусловно, ее поддержала. Вообще, этот вопрос очень мне нравится в контексте нашей сегодняшней передачи, потому что, действительно, хочется говорить о тех реальных вещах, которыми мы занимаемся. О том, как мы, например, повышаем в Москве пенсии. Действительно так, «Яблоко» добилось, вот, что в этом году московская надбавка выросла пенсионная. О том, как мы боремся за сохранение зеленых насаждений. Кстати, не только в Москве. Вот, например, в Рязани был действительно «Яблоко», установлен мораторий на выработку зеленых насаждений. О том, как мы боремся за права граждан в градостроительной сфере. Вот в Москве уже около сотни строек нам удалось остановить. О том, как мы боремся за контроль над бюджетным расходованием бюджетных средств в Москве, как мы противостоим попыткам исполнительной власти полностью бесконтрольно расходовать бюджетные средства. То есть о тех вот содержательных вопросах, которые действительно реально занимаемся, о которых можем говорить практически бесконечно.
Напомню, что сегодня вечером арбитраж партии «Яблоко», заслушав мнение конфликтующих сторон, отложил до 20 июня рассмотрение вопроса об оценке деятельности ее членов, в том числе лидера молодежного крыла партии Ильи Яшина и лидера питерского «Яблока» Максима Резника, из-за их сотрудничества с так называемым альтернативным парламентом. Ситуацию в партии обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы, заместителем ее председателя. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении с будущего года минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, то есть до 4330 рублей. Восьмой суд Москвы продлил до 15 сентября срок ареста генерал-лейтенанту госнаркоконтроля Александру Бульбову, которого обвиняют в незаконном прослушивании телефонных переговоров. Мэр Кисловодска Виталий Бирюков, подозреваемый в превышении полномочий, временно отстранен судом от должности. Международный трибунал в Гааге объявил об аресте Стояна Жуплянина, одного из четырех самых разыскиваемых подозреваемых в военных преступлениях на территории бывшей Югославии. Боснийский серб Жуплянин, бывший начальник службы безопасности города Баня Лука, обвиняется в массовых убийствах мусульман и хорватов в середине 90-х годов. Президент США Джордж Буш, продолжая поездку по Европе, прибыл в среду в Италию. Ожидается, что он призовет итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони увеличить военное присутствие в Афганистане. Будет затронута и проблема ядерной программы Ирана. В Афганистане силы коалиции под командованием США подтвердили, что нанесли удар по территории Пакистана. В заявлении военных говорится, что их действия были согласованы с пакистанской стороной, и артиллерийские авиаудары наносились по боевикам, которые подвергли обстрелу силы коалиции. Ранее в среду Пакистан обвинил американских военнослужащих в том, что они нанесли удар, в результате которого погибли 11 пакистанских солдат. Свергнутый король Непала Гьянендра в среду покинул свой дворец в Катманду. На пресс-конференции он сообщил, что не уедет из страны, а будет жить со своей супругой во временно предоставленном ему доме в пригороде столицы. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня вечером арбитраж партии «Яблоко» отложил до 20 июня рассмотрение вопроса об оценке деятельности некоторых ее членов, в том числе лидера молодежного крыла партии Ильи Яшина, лидера питерского «Яблока» Максима Резника и за их сотрудничество с так называемым альтернативным парламентом. О ситуации в партии беседуем с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы, заместителем председателя партии, он у нас на прямой телефонной связи. Максим Резник, лидер Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», не скрывает разногласий в своей партии.
Конечно, партия «Яблоко» переживает далеко не лучшие времена, да, это касается и всего демократического движения, которое, увы, сегодня находится в раздробленном и очень раздробленном состоянии. То, что в «Яблоке» идет дискуссия, это хорошо, и мы всегда поддерживали именно подобное развитие событий. У нас есть действительно разногласия, есть разные точки зрения по некоторым вопросам. Ситуация у нас не биполярна, а есть несколько разных направлений мыслей, предложений по путям развития партии, всего демократического движения. И проблема, с моей точки зрения, сегодня вот обострилась тем, что некоторые наши коллеги, в частности Сергей Митрохин, демонстрируют в этой дискуссии такой стиль навешивания ярлыков, обвинений необоснованных, такой, я бы сказал, большевистский стиль, который, к сожалению, как мне кажется, может очень сильно навредить и самой репутации нашей партии, и вообще ее внутренней жизни. Сегодня, в частности, на Петербургском бюро партии мы сегодня обсуждали этот вопрос и приняли специальное заявление о ходе внутрипартийной дискуссии, смысл которого и сводится к тому, что нам не нужно идти по пути навешивания ярлыков и шельмования своих оппонентов. Мне кажется, наша партия достаточно зрелая организация при всех трудностях, которые она переживает, чтобы демонстрировать иной стиль.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Митрохин, вот с моей точки зрения, крайне маловероятно, что наш теперешний режим может мирно эволюционировать, так сказать, в режим демократический. В связи с этим вопрос. Не является вот намечающийся раскол в партии «Яблоко», так сказать, очень похожим на то, что было 100 лет тому назад в РСДРП, когда были тоже две платформы, радикальная и умеренная? Как бы вы вот прокомментировали эту параллель? Благодарю вас.
Ну, во-первых, я думаю, что никакого раскола нет. Вот есть человек, чья деятельность проплачена извне, и который отрабатывает просто свои деньги, и все. В партии вообще-то 60 тысяч человек. Этих, дай бог, там, что будет около 6. Ну, какой раскол? 6 человек откололось за 60 тысяч. Ну, немножко странно это называть расколом. Вот, что касается аналогии с РСДРП, ну, не думаю, что они здесь работают. Мы в другой совершенно реальности живем. А вот что касается эволюционирования режима, ну, мне кажется, что нет вообще другого пути. Невозможно сейчас делать ставку на революцию в России. Потому что революция – это рулетка с совершенно непредсказуемым результатом. 99% вероятности, что революция кончится всеобщей кровью, резней. И если даже она победит, то к власти, как всегда, придут мерзавцы, которые уничтожат в первую очередь тех, кто помогал им делать эту революцию. Вот, поэтому, к сожалению, вот, или к счастью, другой альтернативы нет. Как раз в этом и есть линия партии «Яблоко». Мы считаем, что любой ценой надо удержаться в рамках эволюционного пути развития, да, и подталкивать существующий режим к эволюции и бороться за смену этого режима, безусловно. Но, тем не менее, удержаться от соблазна, уйти от парламентских конституционных методов борьбы. Вот. Но не все наши коллеги согласны с этим. Вот есть такие, которые считают, что надо вместе с Лимоновым снести Кремль, устроить в стране сотни вьетнамов, как он выражается, вьетнамов неповиновения, что надо в любой ценой нагнетать конфликт, эскалацию. Но в ходе этого, между прочим, страдают люди, которые иногда не понимают, что они делают и куда их толкают. Те же самые молодые люди, которые, обуреваемые этой идеей революции, совершают совершенно необдуманные поступки и после этого оказываются в тюрьме. А те, кто их на поступки на эти толкает, считают, что это совершенно правильно, что надо жертвовать. При этом почему-то жертвуют они не сами собой, а посылают на эти жертвы молодых, мало что понимающих людей. Вот я считаю, что с такой тактикой действительно большевистская тактика. Яблоко не должно иметь ничего общего. Если Максим Резник считает возможным блокироваться с большевиками типа Лимонова, которые предлагают такой сценарий развития событий, то это предмет нахождения в другой организации, но никак не в Яблоке. А для Яблока такая тактика революционного провокаторства абсолютно неприемлема.
Максим Резник, как известно, отсидел в следственном изоляторе Кресты, держал там голодовку. По надуманному обвинению можно ли его заподозрить в корысти, по-вашему? Его тоже вам слово.
Ну, знаете, а вы вспомните большевиков, кто там только не сидел. При этом могли получать деньги от кого угодно, в том числе от германского генштаба. Малоубедительный пример. Что касается отсидки, я тоже не раз сидел, но, может быть, не так долго, как Резник. Я не считаю, что в нынешние времена это каким-то подвигом.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, вот такой вопрос. Ведь я очень слушаю все эти радиостанции. Основная причина раскола вот вашей Явлинского с ними, это несогласие вот некоторых подразделений вашего Яблока с фальсификацией выборов в Думу. И раз это нелегитимная Дума и президентские выборы, что у Яблока вот хватает силы ждать, пока, значит, Думы там все переболеют. А вот, ну, ведь власть толкает на радикальные меры, а вы предлагаете, нет, надо вот законными путями. Эти поступают незаконно, а вы считаете, что те, кто вот... И что такое парламент? Они просто собрались, Яблоко, вот они же не возражают, пожалуйста, но я уверен, что невменяемые там люди, коммунисты тоже, и вот сейчас вы обратитесь, у вас нет доказательств, вы невменяемые по вопросу вот этих выборов.
Почему Яблоко не присоединилось, да, к искам КПРФ и СПС об аннулировании выборов?
Ну, безусловно, выборы были, конечно, фальсифицированы, мы в этом отдаем себе полный отчет. Ну, понимаете, а что делать дальше? Вот радиослушатель говорит, вас толкают на радикальные меры. Ну, что такое радикальные меры? Это что, бесконечное хождение марша несогласных? И что дает это хождение? Ну, вот хоть на йоту приблизило к демократиям или свободным выборам, бесконечное хождение в маршах несогласных, вот с бесконечным вот этим вот противостоянием там с ОМОНом, милицией и так далее. И, конечно, не приблизило. Мы считаем, что был гораздо более продуктивен другой путь, хотя он тоже тяжелый. А что в нынешние времена легко? Мы считаем, что нужно тесно работать со структурами гражданского общества, чем мы и занимаемся и в Москве, и в других регионах. И во что бы то ни стало, безусловно, нужно сохранить нашу партию. Потому что если Яблоко будет уничтожено, то вот эта альтернатива, реальная, содержательная альтернатива нынешнему режиму, который мы начали формулировать еще с начала так называемых радикальных реформ 90-х годов, эта альтернатива исчезнет. Та идея, которая может действительно быть противопоставлена и олигархии, которая была сформирована в 90-е годы, и авторитаризму, который вырос на фундаменте этой олигархии. И, ну и тогда я считаю, что дело демократии просто проиграет в России. Поэтому я считаю, что главная цель сегодня – это сохранение партии. И любыми силами удержать нашу партию в конституционном легальном поле. Будет очень тяжело, но по этому пути надо идти. Альтернативы этому пути нет. Любая революционная бравада, риторика, вот этот протестный пиар бесконечный, которым занимаются там Каспаров, Лимонов и так далее. Это путь в никуда. Это путь в пустоту. А в худшем случае это путь просто к катастрофе, когда некие бараны-провокаторы всех поведут на бойню. Вот Яблоко не пойдет, ни само не хочет идти на бойню, не хочет, чтобы кого бы то ни было вели на бойню. Мы будем идти своим путем, и партию свою никому не отдадим, никаким рейдерам.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, глава экологической фракции партии, со стороны следит за дискуссией.
Дискуссия идет интенсивная, и идет, наверное, с декабря прошлого года. Политбюро яблочные бывают очень откровенные. Там и Резник бывает, и, конечно, и Илья Яшин. И все это открыто им говорится в лицо, что так нельзя делать. И они говорят, а мы хотим, а мы будем, а мы считаем, что нужно. Это же длится давным-давно, нет, не с декабря даже, это уже Резник занимает такую прокаспаровскую, что ли, позицию. Давно уже. И никто не говорит, что будет его исключать. Ну, в пылу, в горячке там говорилось, конечно, тогда мы не прямо назывались, что давайте исключать Резника и Яшина. И тот и другой хорошие люди, и нормальные демократы, и все остальное прочее. Но говорилось, давайте сделаем вот как. Сформулируем точку зрения, обнажим, так сказать, вот разногласия, нарочно это сделаем. Мы не видим особых идеологических просчетов. Больше того, если взять последние речи Медведева, так он буквально повторяет то, что говорил Явлинский 2-3 года назад. Ну, просто буквально повторяет. И, наверное, не случайно вот эти встречи были у Явлинского с обоими президентами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот сейчас цены на бензин постоянно растут. И вот автоматически повышаются цены на все. И вот у меня к вам, Сергей Сергеевич, будет такой вопрос. Вот есть ли у вашей партии экономическое решение, чтобы обуздать вот эту инфляцию, которая является даже врагом для Российской Федерации? Она постоянно растут цены на ЖКХ, на продукты питания и на прочее.
Ну да, конечно, у нас есть программа практически по всем этим направлениям. Ну, понимаете, этот вопрос очевиден. Ну почему растут цены? Потому что в стране монополизировано все. Сверху донизу, вдоль и вширь, и по вертикали, и по горизонтали. Потому что монополии, крупный бизнес, олигархический бизнес, вот я недаром говорю о том, что у нас олигархическая экономика, получает полный карт-бланш во всем, в том числе и в подавлении своих конкурентов. И для того, чтобы он мог получать сверхвысокие прибыли, естественно, с этой целью работают чиновники, связанные с ним. Собственно, эти чиновники, многие из этих чиновников и управляют этим крупным бизнесом. Поэтому в условиях тотальной монополизации, в условиях монополии власти, в условиях отсутствия разделения властей, эта ситуация неизбежна. И возьмем, например, ту же самую ситуацию в ЖКХ. Это полная непрозрачность. Никто не знает, из чего образуются те же самые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, тарифы на естественные монополии. Хотя есть элементарные средства, которые, собственно говоря, предлагает партия «Яблоко», как сделать эти тарифы прозрачными. Ну, например, вплоть до того, чтобы вывешивать состав затрат, этих, которые закладываются в тарифы в интернете. Но это я как пример. Я сейчас не могу вам всю программу изложить. У нас существует очень подробная программа демонополизации экономики, создания действительно реальной конкурентной социально ориентированной рыночной экономики. И, естественно, реализация этой программы будет неизбежно влечь за собой падение цен.
Заместитель председателя Московского отделения «Яблоко» Иван Большаков придерживается генеральной линии партии.
Та информация, которая сегодня появлялась, это массовая информация, она не соответствует действительности о том, что заместитель председателя Московского отделения Анатолий Рабинович подал заявление в партийный арбитраж с целью добиться исключения Максима Резника и Яшина из партии. На самом деле существует проблема того, что в «Яблоке» помимо различных точек зрения некоторые люди считают для себя правильным, не убедив партию в своей точке зрения, сами начинать ее реализовывать. Я, например, это не поддерживаю. Я считаю, что наша партия действительно демократическая, в ней существуют разные точки зрения, открыто высказываются, и это нас отличает от многих других партий, и главным образом от «Единой России». Но, тем не менее, нужно сначала убедить партию в своей правоте, убедить членов партии, руководящие органы партии, там, будь то съезд, Федеральный совет или бюро, в том, что «Яблоко» должно двигаться в ином направлении, отличном от того, куда оно движется сейчас, а не самим начинать заниматься совершенно другой политикой, которая противоречит во многом некоторым ценностям «Яблока», истории «Яблока», которая складывалась на протяжении вот уже 15 лет.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В 73-м году в Чили был установлен такой буржуазно-фашистский режим. И вот его удалось свалить только тогда, когда все объединились, там правые, левые, меньшевики, большевики, демократы и так далее. Сергей Сергеевич, неужели вы не понимаете, что у России нет другого пути. В 93-м году у нас был свой Пиночет, и мы заплатили за это чеченской войной десятками тысяч погибших людей. Так объединяйтесь, спорьте, но зачем вы навешиваете вот эти действительно ярлыки? А само яблоко, ну это такая меньшевистская у нас либерально-демократическая партия. Ну послушаем заявление Григория Алексеевича. В одном он на радио «Свобода» говорит, что у нас народ погода, вот такой у нас народ. А в другом заявлении звучит следующее, что народ наш не способен власть поменять. Ну как же вот с такими посылами можно работать на политическом поле? Ну это же просто позор.
Ну, я не знаю, какие вы заявления цитируете. Я таких заявлений не слышал от Григория Явлинского. Ну, что вам сказать вот по поводу, там, что все объединились. Понимаете, когда объединяются люди, у которых цель установить демократию в стране, это понятно. И, наверное, в таком случае объединяться нужно. Но когда нам предлагают объединяться с откровенно тоталитарными силами, движениями, которые сегодня под влиянием момента держатся за демократические лозунги, но делают это только для того, чтобы, придя к власти при помощи этих лозунгов, потом установить в стране режимы гораздо более тоталитарные, авторитарные и гораздо более кровожадные, чем нынешний режим, то мы не хотим это делать, потому что в России однажды такая ситуация была. Мы помним, как большевики под демократическими лозунгами шли к власти, как они требовали, например, проведения учредительного собрания. Когда в учредительном собрании они не получили большинство голосов, они его разогнали. Вот мы не хотим повторять этот опыт, поэтому мы считаем, что национальная ассамблея — это вот такое карикатурное, слава богу, карикатурное, нереальное повторение того, что у нас уже было в начале 20 века, вот когда, значит, большевики прикрывались буржуазными лозунгами в рамках своей программы «Минимум» и использовали так называемых полезных буржуазных идиотов для того, чтобы прийти к власти. Вот я не знаю, как там в Чили это было, надо изучить, конечно, этот опыт, но думаю, что там была другая ситуация. У нас пока ситуация такая, какой она была накануне 17-го года. Ну, там, за какое-то время до 17-го года. И я считаю, что моя партия не должна иметь ничего общего с людьми, которых Ленин называл полезными буржуазными идиотами.
Но это на наших с вами глазах на Украине произошла оранжевая революция, где объединились националисты, коммунисты, антисемиты, потомки бандеровцев. Они все вместе вышли на улицу и свергли тот режим, который их презирал как избиратели. И теперь, по-моему, там все-таки демократия.
Вы знаете, есть одно такое вот серьезное отличие российской ситуации от украинской. Все-таки большинство вот этих сил, которые тогда объединились, у них было нечто общего, а именно европейский выбор. Они все считали, что Украина должна идти в Европу, в Евросоюз, там, в НАТО и так далее. У нас же ситуация совершенно другая. Вот те силы, которые сегодня вдруг подписываются под демократическими лозунгами, они же в основе своих идеологий, все антизападные, антиевропейские, они все делают ставку на некий собственный путь России, они все ненавидят на самом деле и демократию, о чем они раньше говорили, а сейчас они как бы делают вид, что об этом забыли. Им это все не нужно, им демократия нужна только вот как, ну, некое такое временное изделие, которым они могут попользоваться в одноразовом режиме, а после этого продолжать борьбу за свои истинные цели и за реализацию своих истинных программ. Вот в этом безусловно, отличие той же Национальной Ассамблеи от оранжевой коалиции, которая сложилась на Украине.
Политолог Андрей Пиантковский, член Федерального бюро партии «Яблоко», предвидит продолжение борьбы внутри партии.
Яшин и Резник выдвигают свои кандидатуры на пост председателя партии на съезде, который будет 21-22. Ну, это нормальная практика. У нас выборы всегда были альтернативными, хотя Григорий Федорович до сих пор всегда побеждал с большим преимуществом. На этот раз тоже так и будет, хотя я думаю, что Резник получит достаточное количество голосов, Но это вовсе не значит, что кому-то угрожает исключением партии, что, скажем, сам факт выдвижения кандидатуры на пост председателя партии вызывает партийные репрессии. Это абсурд. Это распространяет традиционные недоброжелатели яблока, которых, кстати, достаточно почему-то в либеральных средствах массовой информации. Я это вам говорю как человек, скажем, расходящийся тоже по ряду вопросов с руководством партии, например, по вопросу об участии в Национальной ассамблее. Я придерживаюсь здесь такой же позиции, как Резник и Яшин. Но это нормально для демократической партии.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я относительно линии партии. Тут прозвучало так, что если есть какая-то приверженность и верность линии партии, так это чуть ли не какая-то там большевистская тупость. И был такой анекдот при советской власти, там в анкете, отклонялся ли от линии партии. Он пишет, отклонялся вместе с линией. Так вот, если есть линия, это считалось все-таки порядочность. А если такая гибкая, вот как я, например, считаю, начиналась перестройка, и нам, значит, лидеры СПС объяснили, что Родина там, где сытно, все стали быстро-быстро менять Родину, а 19 мая вот в этом году они собрали там какой-то симпозиум, был такой лозунг у них висел: «Россия – наша Родина». Вот это, так сказать, та линия, которая тебе выгодна. Вот тебе сегодня выгодна одна линия партии, а завтра тебе выгодна другая. Но это не политика, это духовная проституция. И объединяться, вот я бы на месте Явлинского никогда не объединялась. Явлинский – это порядочность, а СПС – это непорядочность.
Но СПС, по-моему, тоже с предосуждением относится к Национальной ассамблее, слово Сергея Митрохина.
Ну, тут это серьезный вопрос, очень затронут. Все-таки я считаю, что стратегически должна быть поставлена цель объединения, в том числе и с СПС. Однако нельзя объединяться без всяких условий. Вот то условие, которое Яблоко выдвигает в адрес Союза правых сил, оно предельно простое. Союз правых сил должен признать ошибочной ту политику, которую его лидеры проводили в 90-е годы. И те фигуры в СПС, которые непосредственно связаны с этим политическим курсом, приведшим Россию вот к чудовищному социальному расслоению доходов и собственности, эти фигуры должны уйти. Их совсем немного. И сам курс должен признать ошибочным. Вот тогда возможно объединение, если СПС это сделает. Если СПС это не сделает, невозможно никакое объединение. Ну, просто потому, что оно ничего не даст. Потому что народ сегодня ненавидит демократов именно за то, что под демократическими лозунгами его ограбили в 90-е годы. И если те демократы, которые это делали, там, их лидеры, не признают ошибочность этой политики, то никакого будущего у демократов не будет. Они так и останутся ненавидимым и презираемым большинством населения, российским народом, меньшинством. И вот это один из пунктов, по которым, в частности, да, мы расходимся, и в том числе и с, там, с тем же Максимом Резником, который говорит, что надо со всеми объединяться, надо про все забыть, не надо учитывать никаких уроков истории, самое главное сгрузиться в кучу всем и навалиться на этот режим. Ну, я думаю, что из этой стратегии ничего не получится, потому что тот, кто не учит и не усваивает уроки прошлого, и не учитывает их в своей политической практике, тот обречен на историческое поражение.
Подводя итог нашей дискуссии, вот 21-22 июня на следующей неделе будет съезд партии. Какой путь избавления от инакомыслия внутри нее вы бы видели оптимальным?
А никто не собирается избавляться от инакомыслия. У нас всегда было в партии, всегда были разные точки зрения, и всегда была борьба между ними в партии. Другое дело, когда люди сознательно, если их точка зрения не побеждает внутри партии, начинают борьбу в партии на чужие деньги, на деньги враждебных партии сил, и призывая партию изменить свою идеологию, свое политическое лицо. Это совершенно другое, это не инакомыслие. Это деятельность, направленная на разрушение партии. Ничего общего с инакомыслием она не имеет. И такую деятельность пресекает любая партия, во все исторические периоды, как говорится, во все времена и народы. Иначе, если партия этого не делает, она перестает быть партией и превращается, ну, как минимум, в некий дискуссионный клуб. А вообще никаких шансов такая партия на выживание не имеет. Причем ни в одной стране и ни в одну историческую эпоху.
Какова будет повестка дня этого съезда и каким пунктом будет стоять этот вопрос, который мы обсуждаем?
Я не знаю, какой вопрос будет стоять в повестке дня, который мы обсуждаем. У нас главный вопрос в повестке дня – это выборы, перевыборы руководящих органов. Председатель партии, бюро партии, контрольно-ревизионная комиссия и так далее. И определение политического курса партии на следующие 4 года. Вот два ключевых пункта повестки дня.
И в канун съезда, как сегодня выяснилось, состоится вот очередное заседание арбитража.
Ну, пусть состоится. Чего? Это рабочий орган. У нас много рабочих органов будет заседать. Контрольно-ревизионная комиссия будет заседать. Бюро партии будет заседать. Заседание бюро партии гораздо более важное событие, чем заседание арбитража. Почему вдруг арбитражу такое внимание уделяется? Я просто не понимаю.
Ну, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня вечером арбитраж партии «Яблоко» заслушал мнение конфликтующих сторон и отложил до 20 июня рассмотрение вопроса об оценке деятельности тех ее членов, в том числе лидера молодежного крыла Ильи Яшина и петербургского «Яблока» Максима Резника, которые сотрудничают с так называемым альтернативным парламентом. О ситуации в партии мы беседовали с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем ее председателя, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бобчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».